«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Так и есть. Это военное ревю полковника Баранца. А в студии полковник Тимошенко. Виктор Николаевич, если сумеет, то выйдет на нас по связи. Он вне реального пространства. Итак, какие же военные новости нас сегодня посетили? Мам, дорогая, вот как я представляю себе, если смотреть на нашу прессу, то основная военная новость звучит так. Ракетоносцы «Белые лебеди» перелетели на Чукотку. И что? Оттуда 20 минут до Аляски, вообще меньше. Ну, ребята, аэродром угольный в Анадыре, он и создавался как аэродром подскока для наших бомберов, когда они еще и ракет-то никаких не носили. И у нас там даже хозяйство было для них вырыто. Потом это хозяйство совместили с ракетчиками. Ну, можно уже и без бомберов было обходиться в таком случае. Потом в это хозяйство пытались запихать пионеры, но, слава богу, не запихали. Вот так вот. А тема нашей сегодняшней передачи, вообще говоря, что за зверь атомной артиллерии, откуда она взялась. Вот какая штука. Но американцы отнюдь не такие тупые, как утверждал товарищ Задорнов. И после того, как были сделаны первые бомбы «Толстяк» и «Малыш», были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, пришла мысль такая в голову конструкторам. Ядрит твой вдрит, а что это мы обязательно с самолета должны сбрасывать бомбу куда-то, а вдруг нас там завалит зенитная артиллерия, и, в общем, мы потеряем больше, чем найдем. Противник же, он вообще, скорее всего, как будет в землю закопан, если мы ведем бои на сухопутном фронте. Ага, а тогда нужно что-то такое же мощное, ну или близкое к тому, но чтобы оно было точное. И по сравнению с самолетом куда более прочного. Ну вот, так и появились первые ядерные боеприпасы, сделанные по типу бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, в калибре 400 с лишним миллиметров. Дальность была около 15 километров. А мощность аж 15 килотонн. Слабее сделать не сумели поначалу. Потом долго ковырялись. Это в 51 году у них появилось. Потом долго ковырялись, пытаясь уменьшить размер заряда. Чтобы можно его было запихать не в 400-миллиметровый калибр, а в поменьше. Получалось плохо. Потому что это физика, потому что законы природы не обманешь и все такое прочее. Но очень хотелось. Но в конце концов сделали кое-что в калибре минимальном 203. Но боеприпасы в основном получались нейтронного действия. По сути-то. Но мы тоже ходили этим путем, потому что мысли сходные. Что там? Сначала сделали чудовище, конечно. Пушку-конденсатор и миномет АК 406 и, соответственно, 420 миллиметров. Дышло у АКИ было 20-метровое. Весили они под 70 тонн совсем. Ну, дальше получилось, что эксплуатировать их в боевых условиях чрезвычайно затруднительно, потому что под них нужны какие-то чудовищные мосты. Не всякое может переползти. С таким грузом. Ну и потом дороги нужны какие-то. Она хоть и на гусеницах, но через 30 километров гусеницы из чрезвычайной нагрузки выходит из строя. Ее надо переобувать. Мам, дорогая. Юрий Борисович Харитон не подвел. Он таки занимался всерьез этим делом, в отличие от многих наших сегодняшних руководящих товарищей, которые больше внимания уделяют пиару, а этот уделял внимание, да, практике. Поэтому были созданы боеприпасы в калибре 203, 152 миллиметра, но меньше, чем 152, почти невозможно сделать. Ну и 240, соответственно, для пушек «Гиацинт», «Пион». Ну и миномета, да, правильно, правильно, вот этот самый миномет, 240, для него тоже есть ядреная мина, это боеприпасы типа, то есть номенклатура 3БВ, 1, 2, 3. Дальность поражения до 25-26 километров. Масса, ну, по сути говоря, что там, какая масса? Сколько весит обычное артиллерийское орудие? Столько и масса, и ничего ужасного нет, ничего супер, будем говорить, чудовищного нет. Устойчивость от воздействия противника такая же, как у любого артиллерийского орудия. Боеприпасы, правда, не обладают нейтронным эффектом, мы людоедством не занимались. Вот и все. Вот она такая артиллерия. Но, правда, Борис Николаевич Ельцин, которого посетило просветление однажды, в 1992 году нарисовал указ, которым требовал извести все тактические ядерные боеприпасы. Но изводили. Извели ли до конца, сказать не могу. Если извели, то очень жаль. Полковник Тимошенко доклад закончил. Здравствуйте, Игорь из Бийска.
Здравствуйте, Михаил Владимирович. Вопрос. Вот в чем смысл закупок Пакистаном, хотят договор заключить с нами, Т-90, если Индия такое же количество уже заключила договор на поставку Т-90С? То есть или лучше надо там где-то, или другой маркет. Почему именно мы-то получили?
Ну, потому что Т-14 мы не продаем. Он еще войсковые испытания до конца не прошел. Это раз. Т-90 самый совершенный тип, ну, будем говорить, клон Т-72 практически. Машина, освоенная в производстве, индусам нравится. Почему бы тогда отказываться и пакистанцам от такого? Вопрос в том, как они его будут покупать. Либо комплектные из наличия, да, потому что 900 произведено, по-моему, штук 500 всего. Вот. Либо они будут покупать машины комплекты и у себя собирать. То есть лицензия на сборку для начала. Вот так вот.
А вот Пакистан же сейчас как бы опекает Китай, правильно? Почему они тип 90-то не пропихнули все-таки? Не получилось у них.
Ну, наверное, по той же... Ну, наверное, 96. Наверное, по той же причине, по которой мы не будем продавать Т-14.
Понятно. Так, ну и вот маленький такой вопрос. Вот ваше мнение все-таки, вот ситуация надолго же зависла, если не навсегда?
Что зависло?
Ситуация на Украине зависла надолго, если не навсегда, из-за этого Будапешта.
Вопрос не ко мне, вопрос к политологам.
Нет, я имею в виду ядерный запас, они не могут просить нам, вот что по этому соглашению...
Да мне плевать, что они нам простить не могут. Нет у них ядерных боеприпасов, и сделать они их не могут.
Ну,
кто у нас еще? Сергей, Новосибирск. Добрый день.
Здравствуйте, Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, а вот на севере трагедия произошла, ракета-то взорвалась, все это. А у меня вопрос такой-то. А вообще у нас в армии-то на вооружении стоят такие ракеты или нет?
Какие?
Вот сверхзвуковые с ядерным двигателем.
Ядрит твой вдрит. Нет, конечно. Мы эту тему закрыли в 70-х годах. Ядерные двигатели для ракет. Ага. А то, что грохнулось на полигоне в Нёноксе, ну, вообще, если честно сказать, не знает-то никто. Можно только предполагать, что вообще-то это ракета, в которой сделана была атомная батарейка. Не реактор, а батарейка. Ну, такую делали Ритек для маяков, для спутников делали. Ну, вообще, соотношение тепловой и электрической энергии 1 к 4, если там термоэмиссионный преобразователь. Ну, может, винт крутить. Может, она винтовой двигатель будет иметь. И похоже на то, потому что практически всплеск радиации сразу исчез. Это вот только нервные девушки, незамутненные, которые публикуются в соцсетях. Одна, такой у нее звучащая фамилия, Шакалова, написала, что «А,
Там произошла катастрофа. Отравлено Белое море. А мирное население 5 суток жило в центре распространения радиации. Ядрит твою вдрит. Ну ты посмотри, какой радиации. Через час уровень упал вдвое. Через 4 часа пропал совсем. Я понимаю, что страшный зверь микрозиверт – это что-то ужасное. Вот рентгену привыкли все, к микрозиверту нет. А это, вообще говоря, тот же микрорентген, просто воздействует по-разному. Следующего, пожалуйста. Здравствуйте, Камиль из Энгельса.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
У меня к вам сегодня 2 вопроса. Первый вопрос, вот, Михаил Владимирович, как инженер инженеру. Скажите, пожалуйста, вот, можно ли на ракете средней дальности увеличить дальность, не меняя габариты и внешний вид?
Если у вас другая твердотопливная смесь. А, Равиль, не уходите из эфира, сейчас будет перерыв. Останьтесь, ладно?
Хорошо, я остаюсь.
Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Да, военное ревю продолжается. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 9 6 7 200 ровно 9702. Ну, смски на исторический номер 2420 с начальными буквами текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Равиль из Энгельса, слушаю вас.
Это Камиль из Энгельса.
Ой, Камиль, прошу прощения.
Михаил Владимирович, а не кроется ли и у нас, и у американцев соблазн увеличить дальность ракет средней дальности?
Молчком. Увеличив, молчком. А, молчком.
Молчком. Молчком. Понятно.
Ну, соблазн, вот, такой, соблазн такой, я полагаю, всегда есть, но конструктора же работают под ТЗ. Под так. Техническое задание. Если заказчик не закладывает этого, зачем надрываться-то? Пионер был здоровой машиной, прямо скажем, честно. Но он был трехголовый, если вы помните. Поэтому сравнивать его, например, с Тополем сегодняшним я бы не стал. Как вот тут спрашивает меня Metalhead, Тополь лучше. А чем Тополь лучше Пионера? Пионер выполнял свою задачу. Он перекрывал всю Европу. Ну.
Хорошо. Теперь второй вопрос, такой очень серьезный. Возможно, воспримите как провокационный, но тем не менее...
Давайте, потом решим.
Давайте. А если бы американцы обнаружили, что американец увеличил ракету на 53 сантиметра, вы как инспектор по разоружению, как бы поступили?
Я бы ее не выпустил с завода.
А вы их и на заводе проверяли?
А как же? У них основной завод был в Магне. Он там и делал твердотопливные ракеты. Правда, мы сели туда на инспекцию из-за того, что у них были револьверные установки для заливки ракет твердотопливных. Если мне не изменяет память, они позволяли отливать блоки массой 400 тонн. Представляете, размах какой? Ну вот, а раз договором оговорен размер ступеней, ты померил рулеточкой, и если хочешь, можешь себе скобу сделать. Померил вдоль, померил поперек. Все, заворачивай оглобли.
А у нас, значит, тогда и они тоже наши проверяют?
А они у нас сидели в Воткинске. Еле-еле избавились от них.
А каким же образом мы сумели ракету свою, вот этот 9М-729, увеличить на 53 сантиметра?
Так 9М делал «Новатор» екатеринбургский.
А их туда не
пускали? Нет, а она не относилась к ракетам средней дальности.
Не относилась?
Нет, конечно, она на 500 километров сделана, и все.
Она же делалась...
На 53 сантиметра увеличили, значит, он может и больше 500...
На 53 сантиметра это ее мерили по футляру?
Ну, по габаритам он...
Каким габаритам? Каким габаритам? Ее и не показали им живьем. Ну, им им ее показали в контейнере. Ну, вот, на 53 сантиметра длиннее. Ну, вот и все. А на 53 сантиметра ты не улетишь на 4000 километров.
Нет, на 4000 нет, но я посчитал, на 700 полетит. Если на 53 сантиметра увеличить топливный бак.
Ну, это ведь один топливный бак ты не увеличишь. Надо же еще что-то увеличивать тоже. Вот так вот. Спасибо. Господин Никто, прошу прощения, сейчас отвечу на ваш вопрос. Господин Никто, украинцы покупают Тукано, это старый, конечно, штурмовик южноамериканский, ой, да, южноамериканский, будем говорить, бразильский же, потому что он им по деньгам. Свои сушки 24-е они угробили все, и сушки 25-е угробили, все. Прошу прощения. Анатолий Воронеж, здравствуйте.
Добрый день, товарищ полковник. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, на два вопроса. Первый вопрос такой. Президент Ельцин, вы в вашей передаче вы говорили, в общем, боролся со своим народом, армией, и совершил преступление.
Правильно? Не понял, кто это, как это Ельцин боролся со своим народом, армией?
Нет, ну, когда парламент расстрелял.
Чего? А парламент когда расстрелял?
Да.
Ну, вы знаете...
Он совершил преступление перед народом, правильно?
Это вопрос такой. А какой, что за парламент у нас тогда был?
Выбранный народом.
Да? А до этого народ проголосовал прям повально за СССР. Это и тот же народ...
Голосовала за развал. Все остальное не голосовало.
Да правда. И вы, все остальное, видели тоже и контролировали. Не надо
у
так.
Нас пять лет после Ельцина развивался власть Советского Союза. Ну, не в этом суть.
Так я же про это и говорю.
Вы можете ответить на ваш прямой
вопрос? Я же вам про это и говорю.
Он расстрелял парламент, избранный народом. Он совершил преступление, вы сказали?
Считается преступлением, да.
Правильно. Скажите, пожалуйста,
Владимир. Спасибо за доброе слово. Вы меня наконец-то одобрили.
Владимир Владимирович осудил это преступление?
Может быть, не знаю. Я не слышал.
Хорошо. Хорошо. Это второй вопрос.
Опять хорошо. Скажите, уже два.
Почему...
Это третий вопрос. Это третий, если вы умеете считать на пальцах. До свидания. Здравствуйте, Михаил из Воронежа.
Здравствуйте. После последнего митинга в Москве оппозиционеры пищат, что один боец ОМОНа кого-то ударил. То ли девушка, то ли инвалиды. В общем, они же дети пострадали. Так вот вопрос. Не собирается ли власть сдать этого бойца? Есть такая информация, что вот...
Когда... Я понял вас. Не теряйте времени со мной. Когда вы задаете вопрос, всегда точно формулируйте, кого ударил, девушку или инвалида.
Так вот непонятно.
Так вот я вас спрашиваю, вам понятно? Когда будет понятно, тогда звоните, я вам с удовольствием отвечу. А шарахнул он девку. Ну? А дальше возникает вопрос, а что такого, собственно, он сделал? Он ее ударил резиновой палкой по голове? Или по хребту, по почкам? Нет. А то, что она пыталась его уронить и сделала ему подножку, это никогда. Вот какие вы все. Слушаю следующего, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил из Владимира.
Здравствуйте, товарищ офицер.
Здравствуйте.
Товарищ полковник, решите задать вам такой вопрос.
Да, пожалуйста.
В последнее время вы участились в техногенной катастрофе, которая у нас случается, и в том числе и в армии. Проходит следствие, ну, не знаю, я вот, например, не слышал, чтобы называли виновных или определяли виновных. А вот сейчас на руководство в качестве министров и все, стали выдавать награды людям. Не кажется ли это вот вам, что они пытаются умолчать или как-то смягчить свои нарушения?
Кто? Министры? А министры, да, какое, министры какое отношение имеют к техногенным катастрофам?
Ну, ведь все равно же руководство какое-то должно же быть признано виновным за то, что разорвалась ракета, за то, что загорелась подлодка.
За то, что ракета взорвалась, это обычный исход испытаний. Давайте посмотрим, сколько ракет «Булава» успешно взлетело. Меньше половины, правда? Вопросы не есть? Кажется. Вопросы есть? Нет. Подлодка. Ну, допустим, на ней заменили батарею. На такую, которую никогда туда не ставили. Ну? А была возможность у экипажа контролировать плотность заряда, ток, нагрев проводки? Была? Нет. А при чем здесь... Возникает вопрос. При чем здесь министр?
Ну, я не говорю просто непосредственно про министра. Я говорю про то, что...
Вы спросили меня про министра, хорошо. Я вам отвечаю.
Я понял. Ну, а другое руководство... Вообще, вы слышали какую-нибудь информацию о том, что были проведены следствия и выявлены виновные в этих техногенных катастрофах?
Вот в этих двух конкретных они вчера произошли. Какие виновных вы хотите выяснить вследствие в течение двух недель? Ну?
Ну, я так думаю, что несколько раньше
Вот следствие по взрыву арсенала в Каменке, да, оно назначено идет. То, что следаков допустят к лошарику, я не сомневаюсь. Естественно, потому что люди-то погибли, правда?
Конечно.
Ну вот. А уж когда они доберутся до косточки и разгрызут ее, ну, тогда будем докладывать вам. А то вот нам вчера звонил один такой нервный, защищал. Я понимаю, что спецназовцы ему, может быть, теплее и роднее, которые в Сирии ходили в столовую якобы за пределами гарнизона, а потом представили оттуда чеки, видимо, на сирийском языке. И вот тут-то за них взялись следаки и слупили с них денег назад, они признали свою вину. Но если у тебя нет охоты трескать в столовой гарнизонной, слезь с довольствия. Слезь с довольствия и питайся где хочешь. Правда?
Угу.
Ну, они же не слезли. Не слезли. Правда, возникает другой вопрос. История-то темная. А кто же тогда съел то, что делали для них? И съел ли? И куда делись продукты? Вот если бы я был на позициях следователя, который штуку ковырял, я бы тут же сказал, да преступное сообщество во главе с начальником столовой. О, вобыл бы заголовок в «Коммерсанте», правда? Класс, а вы говорите, министр, Шойгу долой, Путина в отставку. Вот мы же только так можем, правда, с вами? Прапорщик Шматко, будет ли заменена Тунгуска панцирем? Нет, не будет. Че ее менять-то?
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем военное ревю. Часть третья. Слушаю. Здравствуйте, Евгений из Подольска.
Михаил Владимирович, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, я вот тут прочитал одну директиву Ставки 9 июля 41 года. Ставка разрешила уничтожать живую силу, тылы, огнеметанием с воздуха, для чего организовать удар с воздуха группами самолетов, снаряженных гранулированным фосфором, термитными шарами, бутылками КС в РАПах и ведрах Аниська, а также ампулы с веществом КС.
Однако ни разу не применили. Однако ни разу не применили.
Ясно.
Точка.
Попробовали хоть что-нибудь, нет?
А что пробовать-то? Не пробовали даже. Потому что сами понимали, что...
Нас, да?
Ну что, это, в общем, разрабатывалось, зажигательные средства, но в дело не пускались.
А что такие за ведра Аниська?
Ну, ведро Аниська.
Ну, ясно. Спасибо. Спасибо.
Да, пожалуйста. Ну, что вы страдаете все? Вот, менты, понты. Ребята, а если вам кто-нибудь по рогам ночью вломит, вы куда потом бежите заяву подавать? В ментовку? Вот тогда и не хрюкайте. Читал, что... Да, здравствуйте, Александр, одну секунду. Читал, что во Вьетнаме расчеты ПВО стреляли из-под пальм. Вьетнамцы пальмы канатами в разные стороны растягивали. Но был до того, как американцы не разработали ракету «Шрайк» противорадиолокационную. Ну и тогда растягивай, не растягивай, у тебя обнаружения нет. Слушаю, кто у нас? Здравствуйте, Александр. Здравствуйте из Москвы.
Алло, Михаил Владимирович, здравствуйте. Такой вопрос, два вопросика, если позволите.
Давайте.
Первый, скажите, пожалуйста, вот американцы летают на наших РД-180, а почему они не используют двигатели Европейского космического агентства ракеты «Ариан»?
А вы сравните характеристики того и другого.
А, наш лучше круче получается, да?
Да.
Понятно. И второй вопрос, позвольте. Тут прошла информация по телевизору, по хорошему, скажем так, каналу. Какая-то у нас существует то ли секретная противоракета 53Т6, насколько я помню. Не скажете, в чем ее уникальность, потому что там еще сказали очень загадочно.
Противоракета, которая испытывалась в последнее время периодически, да?
Да.
Ну, загадочность ее, вообще говоря, в том, что уже из шахты пусковой она вылетает со скоростью больше, чем скорость бронебойного снаряда.
Ничего себе.
А теперь представьте себе, когда такое чудовище летит и, допустим, управляется, какие перегрузки нужно предусмотреть в конструкции, чтобы она выдержала?
Понятно.
Вот так вот.
Ясно,
пожалуйста, да. Слушаю. Здравствуйте, Константин из Омска.
А, да, добрый день, здравствуйте, здравствуйте. Вот по поводу взрывов. Вы знаете, вот если соблюдать все методики хранения взрывных веществ, таких взрывов в принципе быть не может. Или полное разгильдяйство, потому что там даже хранят отдельные виды снарядов. То есть одни в отдельный, один... То есть взрыв произойдет на локальной территории, но она будет...
Я же говорил не раз уже, самое страшное оружие, которым мы располагаем, наше раздолбайство.
Да, более того, я хочу сказать, вот сейчас ФСБ и руководство военной прокуратуры должны управлять все тыловое хозяйство армии после 90-х годов.
Но
нам надо сказать, что там творится, потому что...
Не надо так кричать. Вас что, насилуют? Что вы кричите так?
Кстати, Сталин сделал после того, как генеральское дело...
О, Господи, все... следующего, пожалуйста. Это ужас, какой крик. Здрасте, Алексей из Челябинска. Здрасте, Алексей. Да, здравия желаю.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, могут ли вражеские спутники поджигать наши военные склады и лесные массивы? Ну, хотя бы теоретически.
Нет. Нечем им поджигать.
Понятно. И второй вопрос можно?
Да, конечно.
Имеет ли какое-то отношение к силам специальных операций спецназ ГРУ, спецназ ВДВ, спецназ службы внешней разведки?
Он и есть силы специальных операций.
Понятно, спасибо.
Пожалуйста, не заща. До свидания. Здравствуйте, Валерий из Новосибирска.
Добрый день, Михаил Ильич.
Здравствуйте.
Продолжая тему тактических боеприпасов ядерных, вот вы сказали, снизить удалось калибр, а насколько удалось снизить мощность боеприпасов, самые минимальные, сколько смогли получить?
Минимальные мощности у американцев у нас были в пределах менее килотонны.
И в связи с этим еще второй вопрос. Вот количество ядерных боеприпасов вообще регулируется у вас? СНВ-3, да, на сегодняшний день?
Нет.
Нет?
А СНВ-3 регулирует только стратегические ядерные боеприпасы.
Да, стратегические.
Ну,
а вот
да.
Я хотел спросить про тактические.
Слава богу, хватило ума не подписывать такой договор.
То есть мы можем наштамповать тактических сколько нашей душе угодно, да?
А вы попробуйте, наштампуйте.
Ну, говорю, пока хватит плутония в стране, да?
А вы знаете, что металлургия плутония – штука совершенно отдельная и загадочная? Ёлки-палки. Где и в каком подвале или в мастерской, не дай бог, сохранившейся у товарища Грудинина МТС, если оно было там, можно разливать заготовки в формы из слегка окисленного итербия. Ядрит твою вдрит.
Угу,
ну, будь здоров.
На тактически, то есть получается...
Сколько угодно не получится, но сколько имеем, столько имеем.
Ну, все ясно. Спасибо большое.
Пожалуйста. Здравствуйте, Николай из Батайска.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Я в 67-69 году прошлого века служил в Германии, в городе Нерупин. Там была наша танковая дивизия. Был...
Историю не надо рассказывать. Я бывал в Нерупине. Вопрос, пожалуйста.
Вот куда, как используются вот эти полигоны, которые, на которых мы служили?
А никак не используются. Никак не используются. Если посмотреть на старую карту запреток ГДРовскую, то вообще непонятно, где немцы жили.
Там натовские войска есть? Или...
Есть. Но все полигоны не используются. Все, точка. Конец вопроса.
Спасибо.
Пожалуйста. Против... Здравствуйте, Сергей из Ростова. Вопрос. А против ракет был простой и надежный способ борьбы? Спрашивает Яша. Был, Яша. Надо было несущую отключать. Да. Здравствуйте, Сергей из Ростова.
Добрый день. На прошлой неделе вы касались темы царской семьи. Вот, царской семьи. Ну, я бы хотел еще продолжить, что царская семья расстреляна была. Хорошо, что царь получил первые три пули. Не увидел, как убивает его сына, Тоза еще. Вот, в пороховых газах и дочерей. Вот я хочу задать вопрос. Ваш сын, вице-президент «Газпром», «Газпромбанка», ЖКХ курирует. Ваша дочь в Монако.
Вы куда звоните?
Вы имеете моральное право представлять вооруженные силы.
Сейчас я тебе объясню все, дружочек, насчет моральных прав. Вы кому звоните?
Францу, который критиковал царскую семью.
А моя фамилия Тимошенко.
Ну, команда...
Ну, извинись, сукин сын, извинись и втяни язык в задний проход. До свидания. Здравствуйте, Михаил из Екатеринбурга. Здравствуйте, Михаил из Екатеринбурга.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Очень хотел вам, видите, звонят какие-то грустные истории рассказывать. Очень короткую и курьезную историю рассказать. Прям развеселево.
Не надо, а мне и так весело. Вот сейчас вот, было весело. Мне задавали вопрос, вот как это так? Я вот не возражаю против расстрела самодержца Николая II, когда мой сын возглавляет «Газпромбанк». Ну, ядрит твою вдрит. Ну, человек упал с дуба.
Ну, военную. Хотите историю? Очень веселую.
Не, не хочу. Военная история вся веселая. Спасибо большое. Вопрос есть?
Вопроса нет.
Извините. Не смог вас удовлетворить. Здравствуйте, Владимир из Красноярска.
Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Да.
Вопрос такой. Вот по прекращению договора между американцами и нашими по средней дальности ракет, если американцы начнут размещать там в Европе или в Польше, да, то по телевидению тут недавно произошла информация, что вот, дескать, мы можем быстро, ну, в принципе, не то что быстро, но возобновить этот комплекс «Пионер» и еще какой-то там. Это,
значит, правда, вот удобно? Меня тоже насторожили слова нашего президента. Потому что, как вы помните, он относительно недавно сказал, что нужно приземлить «Калибр», да? Ну, значит, вот, да, и быстренько сделать замену этим ракетам. А теперь речь пошла уже о том, что если они не будут размещать в Европе, то мы не будем разрабатывать. Ёлки-палки, я занимался этим делом, разработкой, в качестве заказчика. Быстрее, чем за 7 лет, ни хрена не получается. Сомневаюсь, чтобы теперь получилось в России быстрее. Потому что у нас все эффективные манагеры, а ученых-то практически и нет. И тех, кто бы отвечал за конструкцию. Королева нет, Харитона нет. Вообще хрен знает, куда все подевалось. Так что вот насторожило меня это.
А с СНГ мы можем там как-нибудь?
С каким СНГ?
Я имею в виду,
у нас вся надежда на наши заводы и старые КБ. в которых остались седенькие зайчики.
Понятно. Спасибо большое вам.
Пожалуйста. У нас 15 секунд. Есть у кого-нибудь вопрос на 15 секунд?
Есть.
Давайте, Константин.
Уважаемый Михаил.
Не уходите из эфира, если что.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь что, нельзя здесь не сказать, нужно, что папа богатый.
Ну, Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли.
Снимали пароходы.
Ну, скажи, я... только нет, без плохих слов. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим
беспределом. И плюнули просто в лицо.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем нашу передачу. Здравствуйте, Константин из Москвы. Извините, что не успели ответить. Ну, давайте.
Спасибо. Уважаемый Михаил Владимирович, я задавал вам вопрос, но, к сожалению, не мог воспользоваться вашим советом, потому что я инвалид по зрению. Если коротко, не могли бы вы объяснить разницу между немецким Дорнье, почему-то с французским названием, и нашими ТБ?
У елки-палки возникает вопрос, какие Дорнье? И какие наши ТБ? Нет, я знаю. Но вообще фирма Дорнье и делала в основном бомбардировщики. А ТБ тоже были разные. ТБ-3, например, был, ТБ-7. Ну? Разница в том, что немцы умели это делать лучше нас. У них конструкторская школа была хорошая. Это первое. Второе, то, что у нас... Ох, возможности промышленности были далеко не такие, как у них. Иначе бы у нас не появился деревянный лак ГГ-3. Вот так вот. Надеюсь, что... Здравствуйте, Борис Ростов. Слушаю вас.
Михаил Владимирович.
Ау.
Добрый вечер или день. Вы извините, вы уже подустали, но у меня такой
интересный вопрос. Давайте.
Все равно. Михаил Владимирович, ну, больше к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич иногда говорит такое, что... Я возвращаюсь к присвоению звания Героя России.
Так.
Вот последнее правление...
Вы покороче задавайте вопрос.
Короче, последнее представление звания Героя России бывшему министру обороны, в том числе начальнику генерального штаба. Виктор Николаевич утверждает, что такого не было. Вопрос.
Слушаю.
Прокомментируйте мне, пожалуйста, письмо председателя... клуба или как там Героя Советского Союза, уважаемого человека генерала Востротина,
да,
обращению к этому постыдному поступку. Раз. Но генерал же Макаров, бывший начальник генштаба, звезду носит и стесняется к нему.
Не, он не стесняется.
Ваше мнение, чисто сугубо ваше мнение.
О чем? Вы сформулировать вопрос-то можете?
Все же, вопрос. Скажите честно народу, Дмитрий Медведев присвоил звание одним из закрытых указов?
Отвечаю на ваш вопрос. Отвечаю на ваш вопрос. Не тяните кота за хвост. Отвечаю на ваш вопрос. Я закрытых указов не получаю. К сожалению, не знаю. Буду очень удивлен, если присвоил. Все. Надеюсь, что ответил. Александр из Оренбурга, быстренько, давайте вопрос.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы узнать, блин, а мы с Казахстаном дружим в военном отношении?
Дружим.
И учения проводим?
Дружим. И учения проводим, и технику поставляем. Все.
О, ничего себе. А, ну все, спасибо большое.
Александр из Калифорнии. Вы спрашиваете, возможно ли производство ракет по секциям? То есть в боевой части стыковать двигательные секции разной мощности, тем самым быстро меняя их дальность? Нет, не получится. Вам придется менять все. В том числе система управления. Комплектуются ли первые борты системами ПВО или хотя бы системами постановки помех, например, спрашивает Дмитрий из МСК. Да, правительственные самолеты такую защиту имеют. Почему на танковом биатлоне гоняют Т-72, не Т-80, Т-90? И почему они так часто ломаются? Ну, потому что людям очень хочется победить, а умений не хватает. А 72-й гоняют, потому что самая отработанная машина. А Т-80, ну и чего? 400 литров на 100 километров? Ну? А этих танков осталось всего ничего. Гоняем на основных, естественно. Так, это что у нас? О, Господи, Стасик, вы очнулись? Вас отпустили? Вы когда-то говорили, что ваш отец был военным инженером. Про него можно найти что-то в интернете? Можно найти. Тимошенко Владимир Феофанович, ищите. Предлагаю перевербовать Илона Маска. Хорошая мысль. А зачем нам Илон Маск? Вы его вербовать будете со всеми его деньгами? Живу в Удмуртии и слышал, что из-за американцев в Воткинске приходилось толпу контрразведки держать. Да, примерно так оно и было. Усиливали местный отдел. По-моему, в смену у них было 6. Ну, умножьте на 4. Периодически натыкаюсь на видео, что, как ведут себя американские солдаты на службе в свободное время. Похоже на сборище шимпанзе. Ну, у них такой подход считается. Я вне службы, делаю, что хочу. И вопрос. Если нас начнут утюжить ракетами разной дальности НАТО и США, как вы думаете, что предпримет Китай? А как вы думаете, ракеты, которые к нам упадут, они будут ядреными? Это значит, Китаю тоже достанется? Китай будет шлепать губами и размахивать ушами? А? Ну, надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Так, это у нас что такое? А, пурпурное сердце? Да, пурпурное сердце изначально создавалось не для посмертного награждения солдат при штурме Японии. Оно награждалось за ранение. Она награждалась за обязательно за ранение.
А все времена нет страшнее беды, чем та, где на брата брат. Стоят матерей украинских сыны с разных сторон баррикад. В неравном бою закипает броня, а в сердце все тот же приказ стоять стеной на линии огня. На линии огня Донбасс. На линии огня Донбасс. За правое дело всегда нелегко у самой черты стоять. Правда в пути, но она далеко, и мачеха и стала мать. Ни шагу назад, без победы ни дня, наш лозунг никто, кроме нас. И только честь на линии огня. На линии огня Донбасс. На линии огня Донбасс. Сегодня у Бога занято, но в том не его вина. Стоять не насмерть, а намертво. Приказ на все времена. А если придется погибнуть, друзья, уйдем, чтоб вернуться не раз. Стоять стеной на линии огня. На линии огня Донбасс. Плечом к плечу на линии огня. На линии огня Донбасс.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.